Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В одном из общежитий МГУ сегодня ночью произошел пожар. В Чечне при подрыве машины погибли два милиционера. В Самаре задержаны подростки, подозреваемые в совершении серии убийств. В Вене сегодня будет обсуждаться ситуация вокруг иранской ядерной программы. В одном из общежитий Московского государственного университета произошел пожар, пострадавших нет. Огонь возник ночью в пустовавшей комнате на 18 этаже 24-этажного здания на проспекте Вернадского. Все обитатели и работники общежития были эвакуированы, пожар потушен. В апреле при пожаре в общежитии главного здания МГУ погибли два человека. В Грозненско-сельском районе Чечни на окраине станицы Петропавловская при подрыве машины сотрудниками республиканского МВД погибли два милиционера, еще двое получили тяжелые ранения. Как сообщил наш корреспондент, радиоуправляемый фугас был установлен на трассе Грозный-Толстоюрт. В Самаре милиция задержала 25 подростков, подозреваемых в совершении серии убийств. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Молодые люди подозреваются в совершении в Самаре с особой жестокостью как минимум 5 убийств прохожих в мае этого года. По информации городского управления внутренних дел, среди участников молодежной преступной группы есть ученики школ и интернатов Самары. По данным милиции, подростки забивали прохожих арматурными прутами. Затем жертвы подвергались ограблению. У них отбирались деньги и вещи. Расследование всех уголовных дел, в совершении которых подозревают подростков, объединено в одно производство. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Радио Свобода. Новости.
Представители комитета «Голос Беслана» обжаловали в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаева, участнику захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года. Как заявила Радио Свобода глава общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева, потерпевшие требуют повторного расследования дела и считают, что суд не учел свидетельские показания обо всех обстоятельствах гибели заложников. Верховный суд Северной Осетии приговорил Кулаева к смертной казни, которая, согласно действующему в России мораторию, была заменена на пожизненное заключение. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. По словам сестры Сычева, из общей палаты он переведен в реанимацию Московского госпиталя имени Бурденко.
Катетеры убрали, температура поднялась под 40, и все, и его обратно вот реанимацию перевели, поставили обратно катетер один. До понедельника вот его оставили. Врачи, их там очень много на самом деле, и они вот диагноз ему не могут поставить так, чтобы все сошлись в едином мнении. То есть один врач говорит, что почки работают на 100%, второй врач говорит, что левая почка плохо работает, третий врач говорит, что правая.
Сказала в интервью «Радио Свобода» сестра Андрея Марина Муферт. У Сычева ампутированы ноги. Помимо этого, ему сделаны еще несколько операций.
«Радио Свобода. Новости».
В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Дипломаты попытаются согласовать резолюцию Совета Безопасности ООН по иранской проблеме. Западные страны добиваются принятия документа, не исключающего введения санкций против Ирана. Россия и Китай не согласны со столь жестким подходом. Накануне США заявили, что готовы принять участие в прямых переговорах с Ираном, если он откажется от программы по обогащению урана. Позже официальное иранское агентство ИРН назвала предложение США пропагандой. А на встрече в Вене Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В среду в Анкаре он обсудил иранскую проблему со своим турецким коллегой Абдуллой Гюлем. Выступая после переговоров, Лавров, в частности, заявил.
На этом весьма ответственном этапе очень важно, чтобы ни одна из так или иначе вовлеченных в эту ситуацию сторон не делала резких движений и не подвергала угрозе реальную перспективу использовать шанс на достижение договоренности.
Это был Сергей Лавров. Президент США Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных иракцев. В корпусе морской пехоты служат достойные мужчины и женщины, понимающие правила войны. Если обвинения подтвердятся, корпус морской пехоты сделает все возможное, чтобы подобное не повторялось, и чтобы виновные понесли наказание. Это первый публичный комментарий Буша в связи с информацией о том, что в ноябре морские пехотинцы США убили в иракском городе Эль-Хадита 24 мирных жителя, в том числе женщин и детей. Белый дом обещает обнародовать результаты расследования. Первоначально военные сообщили, что люди погибли при взрыве бомбы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом ко всем странам привлекать гомосексуалистов и людей, занимающихся проституцией, к участию в кампаниях по предотвращению и лечению СПИДа. Аннан выступил на открытии трехдневной встречи ООН по борьбе с заболеванием.
Мы должны быть способны защитить самых уязвимых. Если мы попытаемся бороться с эпидемией, мы вряд ли победим, засовывая головы в песок и делая вид, что этих людей нет или что они не нуждаются в помощи,
сказал Кофи Аннан. ОБСЕ готовы выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Об этом заявил действующий председатель организации министр иностранных дел Бельгии Карл де Гухт, находящийся с визитом в Молдавии. Он предложил заменить российские миротворческие силы в Приднестровье на многонациональные. В среду же министр обороны России Сергей Иванов заявил, что Москва не намерена выводить миротворцев из зоны приднестровского конфликта. На юге Киргизии вспышка брюшного тифа. В Баткинской области госпитализировано около 20 человек. У большинства диагноз подтвердился. В мае в регионе произошел сход селей, что могло стать источником загрязнения водоемов. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В одном из общежитий МГУ сегодня ночью произошел пожар, пострадавших нет. В Чечне при подрыве машины погибли два милиционера. В Самаре задержаны подростки, подозреваемые в совершении серии убийств. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представил Павел Давыдов.
И о погоде. На европейской территории основным действующим лицом сегодня окажется южный циклон, центр которого из Белоруссии сместится к Санкт-Петербургу. Этот циклон займет почти всю европейскую территорию, кроме Крайнего Востока, Юга и Северо-Востока, где сильно влияние антициклонов. В Москве сегодня днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура 17-19, тепла, по области 15-20. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, утром довольно сильный, днем, возможно, гроза. Ветер днем северо-западный 10-15 метров в секунду. Температура днем около 10 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Общественное самоуправление в России. Фестиваль «Амурская осень» в Благовещенске. Международный день защиты детей.
Ну а сейчас о главной теме нашего утреннего эфира. 1 июня этот день объявлен Международным днем защиты детей Генеральной Ассамблеи ООН. Этот день отмечается с 1950 года. Он провозглашает права и интересы несовершеннолетних объектом первоочередной государственной заботы. 1 июня во многих странах мира, в том числе и в России, проходят всевозможные благотворительные акции, призванные помочь и поддержать детей-сирот и инвалидов. Развитие темы в репортажах корреспондентов Радио Свобода.
А также мы обращаемся к вам с вопросом, приходилось ли вам защищать права ваших детей. Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент Радио Свобода. Обращаемся.
В Москве 6 часов 8 минут, вы слушаете Радио Свобода, и мы переходим к главным темам нашего эфира. В среду в Москве в колонном зале Дома Союзов прошел учредительный съезд Всероссийского совета местного самоуправления. В его работе приняли участие около 1000 делегатов из 80 регионов страны. Эта новая общественная организация будет защищать интересы муниципального сообщества и должна обеспечить диалог с федеральной властью. На съезде побывал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Всероссийский совет местного самоуправления должен стать чем-то вроде профсоюза, говорят делегаты съезда. Через него муниципальные власти будут пытаться влиять на принятие в стране важнейших решений в данной сфере. Эта организация объединит всех, кто заинтересован в развитии в России эффективной и полноценной системы местного самоуправления, говорит мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов.
Местное самоуправление, оно действительно как бы выпало из системы государственной такой, и по сути в силу двойственности своей природы оказалась в таком положении, ну, если не изгоя, то, по крайней мере, пасынка. В результате, если это проблемы, то это власти на местах. Если это распределение бюджетных ресурсов, то оно здесь ни при чем. И очень многие вопросы сегодня, которые крайне беспокоят население, они, в принципе, основаны на таком остаточном и финансировании, и отношении к проблеме самоуправления. И сегодняшнее съезд, я рассчитываю, сможет стать той площадкой, трибуной, через которую, как минимум, удастся докричаться, а как максимум начинать решать проблемы и вопросы самоуправления.
Участники съезда заявляют, что проблем очень много. Одна из главных в том, что реформа местного самоуправления проводится не лучшим образом. Последние изменения привели к увеличению количества муниципальных образований, большая часть которых не имеет необходимых финансовых, организационных и кадровых ресурсов для исполнения своих обязанностей. Среди заявленных требований новой общественной организации – ликвидация остаточного принципа финансирования местного самоуправления и обеспечение условий для финансовой самостоятельности, а также создание условий, стимулирующих муниципальные образования к социально-экономическому развитию. Прозвучало и требование признать долги предприятий жилищно-коммунального комплекса государственными и решить вопрос об использовании средств федерального бюджета и стабилизационного фонда на погашение этих долгов и модернизацию жилищно-коммунальной сферы. Как говорят организаторы, Всероссийский совет местного самоуправления будет финансироваться в основном за счет пожертвований. Поддержку на всех уровнях власти членам организации оказывает партия «Единая Россия». Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Во второй половине сентября в Благовещенске начнется фестиваль «Амурская осень». В этом году он приурочен к 150-летию Благовещенска и году России в Китае, что, впрочем, на его программе не отразится, рассказывает Марина Тимашева.
Как всегда, будет смотр фильмов и театральных антреприз. В конкурсной афише 12 картин и 12 спектаклей по 2 в день. А еще «Два берега». Фильмы будут показаны в Благовещенске и Харбине. И два смысла названия. По-нашему «Амур». Звучит как по-французски «любовь». А сайт фестиваля называется «Кино на Амуре». Получается «Кино на любви». А по-китайски та же река зовется «Хайлудзян» – «Река черного дракона». Российская делегация невероятно представительна, в нее входят как минимум все актеры, занятые в антрепризных постановках. А это для примера Евгения Крюкова и Эммануил Виторган, Валерий Баринов и Ирина Купченко, Татьяна Васильева и Валерий Гаркалин, Альберт Филозов и Олеся Железняк. На вопрос об отличиях этого форума ото всех прочих его президент Сергей Новожилов отвечает.
Мы отличаемся, мне кажется, тем, что у нас жюри, во-первых, профессиональное было только первый раз в прошлом году. Зрительское жюри у нас отличается, как мне кажется, тем, что оно выбирается на конкурсной основе путем предоставления заявок. Работает специальная отборочная комиссия. В прошлом году было подано 200 заявок жителей Амурской области города Благовещенска. Было выбрано 9 человек. Люди присылали свои резюме, свои работы. На основе этого они попадали в зрительское жюри. Решение зрительского жюри совпадало с решением профессионалов или то, что обсуждалось в кулуарах. Это правильно, когда существует профессиональное зрительское жюри, а гран-при они устанавливают один на совместном заседании. Это тоже отличает нас от других фестивалей.
Конкурсная кинопрограмма еще не сформирована, а вне конкурса будет представлена панорама итальянского кино, детские фильмы, а также документалистика и анимация из Екатеринбурга. Заодно привезут 3 спектакля «Коляда театра», то есть театра Николая Коляды. Как раз сейчас эти же спектакли екатеринбуржцы показывают в Москве. В этом году изменился вид афиши форума. На ней красуются силуэты птиц. Поначалу я приняла их за аистов и подумала, что они как-то связаны с посланием президента и демографической проблемой, которую легко можно разрешить совместными усилиями российской и китайской сторон. Но птицы оказались амурскими журавлями. В сентябре они обычно улетают на восток, как и столичные актеры, которые в то же самое время полетят в Благовещенск. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что сегодня наша главная тема – это Международный день защиты детей, в связи с чем мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, приходилось ли вам защищать права ваших детей. И я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. А сейчас в Москве Четверть седьмого на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В одном из общежитий Московского государственного университета сегодня ночью произошел пожар, пострадавших нет. В Грозненском сельском районе Чечни при подрыве машины с сотрудниками республиканского МВД погибли два милиционера, еще двое получили тяжелые ранения. Комитет «Голос Беслана» протестовал в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаеву, участнику захвата школы в Беслане. В Петербурге жестоко избит правозащитник-адвокат Иван Павлов. В Грозненском сельском районе Чечни при подрыве машины погибли два милиционера. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает, будет ли арест волгоградского мэра использован в качестве аргумента для отмены выборов глав муниципалитетов. Участвуют Игорь Свирис, главный редактор волгоградской редакции газеты «Коммерсант», Михаил Ростовский, политический обозреватель газеты «Московский комсомолец», и Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости». Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут на волнах Радио Свобода. Мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Начну его с футбола. Близится чемпионат мира. Вчера состоялся ряд контрольных матчей. В частности, во многих из них принимали участие участники будущего чемпионата мира. Так, сборная Парагвая выиграла в гостях у команды Грузии 1-0. Франция победила Данию 2-0. Швейцария и Италия сыграли в ничью 1-1. Сборная Турции в гостях победила команду Саудовской Аравии 1-0. Словения, Тринидад и Тобаго. Счет матча 3-1 в пользу Словении. И, наконец, Иран, Босния-Герцеговина. Крупная победа сборной Ирана со счетом 5-2. Во Франции продолжается крупный теннисный турнир, второй в году турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат Франции. В мужском одиночном разряде вчера россиянин Николай Давыденко, который был посеян и продолжает оставаться посеянным под шестым номером, вышел в третий круг после того, как его соперник Флавио Сорета из Бразилии при счете 6-2, 4-1 в пользу Давыденко отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Еще один российский теннисист Михаил Южный во втором круге уступил испанцу Карлосу Мои, проиграв в трех сетах. Кроме того, еще один российский теннисист Евгений Королев встречался с известным аргентинцем Гастоном Гаудио, посеянным под 10-м номером. Гаудио в свое время выигрывал открытый чемпионат Франции. Королев уступил в тяжелом 5-сетовом поединке, показав очень солидный и вполне достойный теннис. Еще несколько российских теннисисток вышли в следующий круг, то есть в третий круг чемпионата Франции. В частности, у такого успеха добилась россиянка Светлана Кузнецова. Она посеяна на турнире под 8-м номером. В среду она победила итальянскую теннисистку Маро Сантанджело. Продолжается турнир. Вот некоторые результаты, которые состоялись вчера. В частности, еще одна россиянка Вера Душевина уступила француженке Амели Морисмо. В мужском одиночном разряде в следующий круг вышел третий сеянный Давид Налбандян из Аргентины, который выиграл у француза Ришара Гаске. Марио Анчич из Хорватии, Хуан Карлос Феррера из Испании, Раймон Слюнтер из Голландии — это теннисисты, которые вышли в третий круг соревнований. Кроме того, у женщин также вчера состоялось несколько матчей. Пати Шнидер из Швейцарии, Винус Уильямс из США, итальянка Франческа Скагьявоне, Юлия Вакуленко из Украины, Алисия Молик из Австралии. Это все участницы следующего, то есть третьего круга открытого чемпионата Франции. В Турине продолжается шахматная олимпиада. Вчера состоялся 10-й тур. Мужская сборная России нанесла поражение команде Украины. Впереди команда Армении, набравшая 29 очков. Армянские шахматисты вчера победили сборную Китая. У Китая теперь 27 очков, у сборных России и Чехии на пол очка меньше. Женская сборная России вчера обыграла команду Болгарии со счетом 2-1 и набрала 22,5 очка. После 10 туров лидирует сборная Украины. У украинских шахматисток 23 очка, у идущей третьей команды Китая 20,5 очков. Вчера состоялось заседание Совета по физкультуре и спорту при президенте России. Довольно много было сообщений на этот счет. В частности, Владимир Путин критиковал темпы реализации программы «Тысяча физкультурных оздоровительных комитетов» и сказал еще довольно много интересных вещей. Об этом в следующем выпуске новостей спорта, примерно через час, на волнах Радио Свобода.
6:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. На днях в столице Латвии, Риге, состоялась международная конференция, посвященная возрождению нацизма в Европе. Российские средства массовой информации уделили работе и итогам этой конференции подчеркнуто пристальное внимание. Этому способствовало и место ее проведения. Латвийская республика нередко воспринимается в России как чуть ли не рассадник неофашистской идеологии. Эту тему продолжит наш коллега Ефим Фиштейн.
Нужно отметить, что Рижская конференция была проведена по инициативе левых и крайне левых партий Европейского парламента. Латвия, как место проведения этой конференции, выбрана была отнюдь не случайно. Этими словами начинает свой репортаж из Риги Михаил Бомбин.
По словам депутата Сейма Латвии Александра Колубова, Латвия, как место проведения форума, выбрана отнюдь не случайно.
У нас есть та националистическая организация, которая однозначно проповедует идеи фашизма. Они зарегистрированы официально, и их никто не останавливает. Зарегистрирована организация бывших ветеранов легиона Waffen-SS. Есть. Поэтому то, что происходит, такая конференция, я думаю, это правильно. Именно здесь ее и надо проводить.
Считает Александр Голубов. О ситуации в соседней Литве рассказывает член Литовской соцпартии Викторас Шугуровас.
У нас в Вильнюсе ночью вырезали траву под знак свастики. В прошлом году на двух мотоциклах фашистские молодчики в униформе с фашистскими знаками проехали по улице мимо синагоги и выкрикивали антисемитские лозунги. Так что тематика очень актуальна.
А вот и Германия. В работе конференции принял участие последний ГДРовский премьер Ганс Модров.
Последний год растет авантюры таких фашистических элементов, неонаций, на 30%. Большинство молодые люди, и поэтому у нас проблемы с этим очень труднее,
сказал Ганс Модров.
Правила приличия требуют предоставить слово и другой стороне. И я выбрал для этой цели даже не латыша, а литовца, историка и публициста из Вильнюса Пранаса Моркуса.
Поскольку речь идет о Рижской конференции, в те же дни международный форум, аналогичный диалог, общее видение общего соседства, происходил и, так сказать, в 200 километрах южнее, в Вильнюсе. Мероприятие было международным, на нем участвовали русские, которые не скупились на похвалы литовцам. Тут я имею в виду речь заместителя наркома Индел Карасина. Но вот в начале этой недели на форуме ПАСЕ спикер Госдумы Борис Грызлов заклеймил позором, то есть присвоил золото и серебро в соревновании по фашизации страны Латвии и Литве. Ну, как говорит Митрофанушка, география не дворянское дело. Всем обитателям советской эпохи свойства нацизма, фашистского жупела известны. Это боевики, которые на улицах нападают или убивают по расовому признаку. И также обилие литературы, брошюры, книг, призывающих уничтожать и изгонять из страны чужой элемент. Вот этого у нас нет. А вот наши местечковые антисемиты черпают вдохновение главным образом из книг Климова и Платонова, которые можно купить в русских книжных магазинах и развалах.
Это был видный литовский общественный деятель Пранас Моркус.
Рассказывал Ефим Фиштейн.
6:23 в Москве. Нашу программу продолжит программа Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Впервые за десятилетия Соединенные Штаты готовы вступить в прямые переговоры с Ираном. Имеют ли спецслужбы право обыскивать офисы членов Конгресса? Сегодня исполнилось бы 80 лет Мэрилин Монро. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впервые за 20 лет Соединенные Штаты готовы сесть за стол переговоров с Ираном для того, чтобы попытаться разрешить ядерные проблемы. Об этом неожиданно для наблюдателей заявила в среду госсекретарь Кондолиза Райс. Готовность отступить от принципиальной позиции США, никаких переговоров с режимом, финансирующим терроризм, была прочитана многими как свидетельство готовности Вашингтона идти до конца по пути дипломатии. Рассказывает Владимир Абаринов.
Вашингтон готов вступить в прямые переговоры с Ираном, если предварительно Иран закроет свою программу создания ядерного оружия. — сказала Кондолиза Райс в среду на специально созванной по этому поводу пресс-конференции.
The United States is willing to exert strong leadership to give diplomacy its very best chance to succeed.
Соединенные Штаты намерены возглавить дипломатические усилия с тем, чтобы дать им наилучший шанс к успеху. Мы делаем это, чтобы подчеркнуть нашу приверженность дипломатическому решению. Как только Иран полностью и поддающимся проверке образом прекратит свои работы по обогащению и переработке, Соединенные Штаты присоединятся к европейским коллегам за столом переговоров с представителями Ирана. Соединенные Штаты, подчеркнула госсекретарь, готовы к обоим сценариям, и позитивному, и негативному.
We cannot continue in a circumstance in which every few days.
Мы не можем оставаться в положении, когда иранские должностные лица то и дело заявляют: «Знаете, нас, пожалуй, интересует предложение России», или «Мы, кажется, не прочь вернуться на переговоры с Европейским Союзом», но при этом ничего не происходит. Мы считаем, пора сделать ясный выбор.
Time now to have a clear choice.
Госсекретарь не видит возможности восстановления дипломатических отношений с Тегераном, однако не исключает потепления.
We are not in a position to talk about full diplomatic relations with a state.
Мы не намерены говорить о дипломатических отношениях с государством, с которым у нас так много фундаментальных разногласий. Однако иранцы, если они серьезно подойдут к переговорам по ядерной проблеме, способны изменить к лучшему свои отношения с международным сообществом, в том числе отношения с Соединенными Штатами, и открыть возможности для сотрудничества.
The possibilities for cooperation.
Президент Буш в тот же день еще раз заявил о своей приверженности мирному решению иранской ядерной проблемы. Мы уважаем иранский народ, его культурное наследие и его историю. И надеемся, что правительство Ирана прислушается к международным требованиям и не будет изолировать себя от остального мира и бездумно тратить деньги на вооружение. США разорвали дипотношения с Ираном в 1979 году после захвата в заложники американских дипломатов в Тегеране. С тех пор обе страны общаются либо через посредников, либо от случая к случаю на низком официальном уровне.
Рассказывал Владимир Абаринов. Влиятельные американские законодатели намерены подготовить законопроект, повышающий уровень защиты членов Конгресса от преследования со стороны исполнительной власти. На это их подвиг недавний беспрецедентный обыск в офисе конгрессмена Уильяма Джефферсона, проведенный агентами ФБР. Несмотря на то, что эта акция была санкционирована судьей, конгрессмены считают, что такими действиями было нарушено конституционное положение о разделении власти. Слово Алану Давыдову.
Через 10 дней после того, как агенты ФБР произвели обыск в служебном кабинете подозреваемого в коррупции конгрессмена-демократа Уильяма Джефферсона, законодатели перешли в открытое контрнаступление на исполнительную ветвь власти. Участники слушаний в законодательном комитете Нижней палаты подвергли резкой критике факт, как они считают, нарушение конституционного права неприкосновенности члена Конгресса. Председатель комитета Джеймс Сенсенбреннер заявил, что этот обыск стал посягательством на права Конгресса и каждого конгрессмена. Затронута проблема конституционного порядка, переписка между членами Конгресса и их избирателями, документы, не относящиеся к какой-либо противозаконной деятельности, изымаются исполнительной ветвью власти, не имеющей на то конституционных полномочий. Ни юристам, ни конгрессменам не позволили присутствовать при обыске хотя бы в роли наблюдателей. Никому из представителей Конгресса не позволили поднять в суде вопрос о важности соблюдения принципа разделения власти. Сенсенбреннер заявил, что он подготовит законопроект, где будут повышены гарантии неприкосновенности конгрессменов. Глава юридического комитета также намерен пригласить министра юстиции Альберта Гонзалеса и директора ФБР Роберта Мюллера для дачи показаний о том, как они пришли к решению о необходимости обыска в офисе конгрессмена Джефферсона. Последнему пока не предъявлено официальных обвинений. Однако правоохранительные органы утверждают, что есть видеокомпромат, уличающий его в получении взятки, и другие свидетельства его небескорыстного содействия американской телекоммуникационной компании в получении выгодных контрактов в Нигерии. Вместе с тем, среди членов Конгресса нет единого мнения об обоснованности первого в истории легислатуры обыска в кабинете их коллеги. Лидер республиканского большинства в Сенате Билл Фрис считает, что рейд ФБР был проведен в рамках закона. Никто в Палате представителей или в Сенате не может и не должен стоять над законом. Вопрос лишь в том, действовали ли правоохранительные службы в рамках закона. Судя по тому, что нам известно, я бы ответил на этот вопрос утвердительно. Президент Буш, горячим сторонником которого, кстати, является конгрессмен Сенсенбреннер, распорядился опечатать изъятые из кабинета Джефферсона бумаги и компьютерные файлы на 45 дней, рассчитывая, что за это время в дело об обыске будет внесена юридическая ясность. По сведениям телекомпании CNN, директор ФБР Роберт Мюллер, министр юстиции Альберто Гонзалес и его заместитель Пол Макнолти пригрозили подать в отставку, если президент будет настаивать о возвращении изъятых документов в Конгресс.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в час дня после новостей священник Яков Кротов будет беседовать о феномене необычной сексуальной ориентации. Она считается тяжелым грехом, несовместимым с христианством. Но зачем покаяние, воздержание, любовь? Многие христиане грозят миру гибелью за терпимость к греху. Но точно ли именно эта проблема самая жуткая? Об этом в передаче «С христианской точки зрения» с Яковом Кротовым. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В одном из общежитий Московского государственного университета произошел пожар. Пострадавших нет. Огонь возник ночью в пустовавшей комнате на 18 этаже 24-этажного здания на проспекте Вернадского. Все обитатели и работники общежития были эвакуированы, а пожар потушен. В Грозненско-Сельском районе Чечни на окраине станицы Петропавловская при подрыве машины сотрудниками республиканского МВД погибли два милиционера, еще двое получили тяжелые ранения. Комитет «Голос Беслана» протестовал в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаева, участнику захвата школы в Беслане. По словам главы комитета Эллы Кисаевой, потерпевшие считают, что суд не установил все обстоятельства гибели заложников. В Петербурге жестоко избит правозащитник адвокат Иван Павлов. В свое время он был защитником на процессах Александра Никитина и Григория Пасько. В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В Вене сегодня представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Дипломаты пытаются согласовать резолюцию Совета Безопасности ООН по иранской проблеме. Президент США Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных иракцев. Буш пообещал, что если обвинения подтвердятся, виновные будут наказаны. ОБСЕ готова выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Об этом заявил председатель организации Карл Д. Гух, находящийся с визитом в Кишиневе. Он предложил заменить российские миротворческие силы в Приднестровье на многонациональные. Власти Узбекистана намерены закрыть офисы еще двух американских неправительственных организаций. В Грузии вновь проблемы с электроснабжением. Власти Киргизии готовы пригласить на работу иностранных судей, чтобы справиться с коррупцией в судебной системе.
Что касается погоды, на европейской территории России основным действующим лицом сегодня окажется южный циклон, центр которого из Белоруссии сместится к Санкт-Петербургу. В Москве сегодня днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура 17-19 тепла, по области 15-20, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, утром довольно сильный, днем возможна гроза. Ветер днем северо-западный 10-15 метров в секунду, температура днем около 10 градусов.
6:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы переходим к главной теме нашего утреннего эфира. Сегодня 1 июня – это День защиты детей. Говоря о проблемах детства в России, нельзя не заметить, что здесь за последнее время бурно развивается институт нянь, казалось бы, прочно забытый. Это означает, что все больше женщин, притом далеко не всегда загруженных работой, пытаются обеспечить себе воспитание собственных детей. Более подробно расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Нянь, гуляющих с детьми, на питерских улицах становится все больше. К их услугам прибегают матери, которым нужно освободить время для работы. Но, пожалуй, не менее часто няня появляется в доме мамы, спешащей не на работу, а в фитнес-клуб, сауну или косметический салон. Причем и работники детских садов, и няни замечают, что именно такие мамы проводят со своими детьми меньше всего времени. Оля работает няней 10 лет и знает, как страдают дети без мам.
Спать, когда укладываешь, особенно вспоминают маму. Так в течение дня им весело и все, а спать начинаю укладывать. Мальчик был, да, вот он все время спрашивал. С маминой кофтой засыпал. Надо было дать мамину кофту, и тогда все уснет. Мне на самом деле еще кажется, что вот это все зарабатывание денег. Муж работает с утра до как бы ночи. И жена тоже. Вот такая очень относительная семья. Домой не очень хочется.
А почему российские женщины все чаще приносят детей в жертву не только работе, но и развлечениям, посещением модных и престижных мест. Говорит другая няня, назовем ее Марина.
Мама старается угодить каким-то явлениям внешней жизни и надеется через это обрести, может быть, и собственный покой. Это маникюры, это массажи, всякие имиджевые вещи делаются очень старательно, а потом, когда наступает момент какого-то кризиса, это забывается напрочь, как будто этого никогда и не было значимым в ее жизни. И вот эти дети, которые не ощущают вот такой очень тесной связи с матерью, они хотят в любом коллективе быть самыми значимыми, самыми яркими, чтобы все внимание было обращено на них. Какого-то другого интереса он тоже не формируется из-за таких отношений.
Если мама не обращает внимания на ребенка, уверена няня Марина, и ребенок тоже перестает заниматься собой.
Дети вырастают более скучные, более тревожные. Они, как правило, просто копируют поведение матери, чтобы хоть чем-то ей угодить. Он полностью сосредоточен на самосохранении.
Иногда няня помогает матери не выпасть из жизни, сохранить работу. Но иногда на няню просто перекладывается общение с ребенком, которое кажется ненужной обузой. Психологи говорят о новой печальной примете времени – феномене детей, живущих в достатке, но, по сути, лишенных родительской заботы и внимания о заброшенных детях успешных родителей.
И в продолжении наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Приходилось ли вам защищать права ваших детей? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова обратилась к жителям и гостям Москвы.
Ну, конечно, приходилось, естественно. С врачами там. Ну, не хотели принимать больницу.
По-моему, закономерно, да. Ну, если во дворе кто-то обидит, я вмешивалась, разбиралась. Значит, я считала, что я права своего ребенка должна как минимум прояснить, виноват, не виноват. Иногда не виноват, считала, выясняли отношения с тем окружением, которое было связано на этот момент с ребенком.
Ну, своих детей права я всегда защищаю, но конфликтных ситуаций так, в принципе, не возникало. В России, по-моему, катастрофа с вопросом защиты детей. Есть беспризорные, их так много. И вообще, даже стыдно говорить про нашу страну, столько случаев, когда родители отказываются от детей, это катастрофа. Я всю жизнь живу в России, но я по национальности армянин, а для нас это отказаться от детей, это самый большой грех. К сожалению, у нас вот эта проблема есть, и я надеюсь, что она будет решена.
Какие у нас дети защищены-то? Дети вон они на улице все. Вот этот новый закон, чтобы рождаемость увеличилась, прежде чем этот закон издать, надо было, наверное, издать закон, как защитить тех детей, которые уже на улице. Их права где они? А тут издается, и чтобы еще нарожали, еще побросали бы.
Права, наверное. Нет. У каждого ребенка свои интересы есть, конечно. Мы стараемся, как родители, защищать их интересы. Вопрос об образовании здесь самый главный, наверное.
Что с сиротами происходит в русских домах? Они не защищены? Столько интересных бывает всяких передач, например, там, как их право попирается. Ну, это, пусть это все забывает, мы, например, не знаем, что происходит с ними дальше. Надо просто, как в Армении, чтобы не было детских домов.
Ну, даже не вспомню так, наверное, нет. Я думаю, в России все стандартно, что для взрослых, что для детей, по-моему, защиты-то особой нет. Если сам о себе не позаботишься, то и там государство не стоит речь на защите прав ни взрослых, ни детей в том числе.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, приходилось ли вам защищать права ваших детей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6 часов 38 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире панорама культурных событий.
Французская писательница Стефани Верно подала иск против актера Джорджа Клуни, обвиняя его в том, что сюжет его фильма «Сириана» был списан с ее книги, изданной в 2004 году. В качестве компенсации писательница требует от Клуни и Warner Brothers 35 миллионов долларов. Кроме этого, она настаивает на том, что имеет право на 35% прибыли, полученной картиной от проката во всем мире. Компания Warner Brothers, которая занималась производством фильма, и компания Джорджа Клуни намерены доказать парижскому суду, что понятия не имели о существовании книги Стефани Верно. Герой Клуни получает задание убить арабского шейха, который хочет заключить сделку с американскими нефтяными компаниями. В парижском отделении аукционного дома Сотбис проданы 26 писем из переписки российской императрицы Екатерины II с Вольтером. Лот ушел за 580 тысяч евро. 26 писем – это четвертая часть всей переписки. Остальные письма находятся в государственных хранилищах в Москве и в
просим извинения у наших слушателей по техническим причинам. Панорама культурных событий, которую подготовил наш коллега Иван Толстой, почему-то прервалась. Я думаю, что мы в нашем будущем эфире сможем познакомить вас с другими новостями из мира культуры.
А сейчас утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газеты Оренбурга вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Морозова.
Журналистам так понравилось писать о главном – любви, женщинах и детях, что в оренбургских газетах уже трудно найти что-то, не относящееся к национальным приоритетам. Трудно, но можно. Еженедельник «Оренбургская сударыня» поместил короткую статью с названием «Вознаграждение за информацию об убийцах». В ней сообщается, что РАО ЕС России готова выплатить вознаграждение в 1 миллион рублей за достоверную информацию о заказчиках и исполнителях убийства исполнительного директора ОАО «Иреклинская ГРЭС» Петра Мидлера. Он и его водитель были расстреляны в ночь на 30 марта этого года в поселке Энергетик Оренбургской области. 44-летний Петр Мидлер был одним из наиболее эффективных и талантливых руководителей энергопредприятий РАО ЕС России. Его работа в Оренбурге в марте была уже завершена. С апреля ему было поручено возглавить новый проект РАО в Московской области, пишут газеты «Оренбургская сударыня» и «Оренбургская неделя». А вот о небывало сильной грозе, налетевшей на Оренбуржье, пишут практически все газеты. В Южном Урале на первой странице фото. Огромные градины в ладонях. Размер льдинок достигает 2 сантиметров. Град прошел узкой полосой, но сильный ветер и гроза принесли немало бед. Во дворе торгового комплекса погиб грузчик. Он разговаривал по мобильному телефону. Специалисты считают, что сигнал телефона и притянул электрический разряд. Разрушена крыша зданий городских электросетей. Газета «Оренбургская неделя» пишет, что прохожие слышали громкий и резкий хлопок и вспышку. Это могла быть шаровая молния. Ее притянула электрическая подстанция во дворе электросетей, и крыша вместе с деревянной основой вылетела на противоположный тротуар. Всего же в Оренбурге снесено 20 крыш, поломано в разных газетах разные цифры до сотни деревьев, оборваны линии электропередач. Пострадали сельхозпредприятия еще в двух районах области. Ливневая канализация не справлялась с водой. В некоторых частях Оренбурга люди ходили по колено в воде. А из главной российской темы самая интересная, по-моему, встреча никогда не видевших друг друга родных брата и сестры. Дело в том, что День детства в Оренбурге отметили заранее, и на фестивале «Тепло детских сердец», устроенном для детей из детских домов, и произошла эта встреча. Встреча через 10 лет. Так называется заметка в газете «Южный Урал» о том, как нашли друг друга 10-летняя Карина и 14-летний Радмир Чураевы. Родители Радмира лишили родительских прав, когда ребенку исполнилось 1,5 года. Его определили в Акбулакский детский дом. А через 2,5 года родилась Карина. Девочку также отправили в детский дом, только другой, Гамалеевский. Оба ребенка оказались детьми одаренными, и во время награждения победителей творческого конкурса фестиваля Карина услышала имя Радмир Чураев. О том, что у нее есть брат, она знала от матери. Карина бросилась искать брата. Их встреча стала сенсацией фестиваля. А жить они скоро будут в одном детском доме, Гамалеевском. Газета «Вечерний Оренбург» уточняет, что Карина блистала в номинации «Эстрадная хореография», а Радмир в вокальном жанре. Теперь он собирается оберегать сестренку, обретенную через 10 лет. На фото в газетах они вместе. В обнимку и улыбаются, и птичка вылетает. Об этом пишут оренбургские газеты.
Рассказывала Татьяна Морозова.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня, 1 июня, Международный день защиты детей. Он объявлен Генеральной Ассамблеей ООН. В 1950 году День защиты детей провозглашает права и интересы несовершеннолетних объектом первоочередной государственной заботы.
В связи с этим мы задаем сегодня нашим слушателям вопрос, приходилось ли вам защищать права ваших детей. Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». А также обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. И теперь хотелось бы, Алексей, спросить вас, вот я знаю, что у вас трое детей, приходилось ли вам защищать права ваших детей?
Вы знаете, Полина, приходилось, может быть, не так глобально, как это с точки зрения правозащитной какой-либо организации, но поскольку дети прошли или проходят систему детского образования в России, кто в детском саду, кто в школе, а кто уже и в институте, то поневоле с этим сталкиваешься по мелочам. Где-то педагог что-то не то сделал, где-то какие-то лишние поборы, где-то какие-то претензии к детям. Если по мелочам это не пресекать, то это распространится и дальше, и это войдет в кровь и у тех, кто нарушает права детей, и у самих детей, которые сочтут, что это правильно, что так и надо. Поэтому на бытовом уровне с этим сталкиваешься все время. Если это удастся родителям пресечь, на мой взгляд, это будет очень хорошо.
Спасибо за такой ответ. Сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Вене представители Великобритании, Германии, КНР, России, США и Франции, как ожидается, обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Власти Узбекистана намерены закрыть офисы еще двух американских неправительственных организаций. На юге Киргизии вспышка брюшного тифа. В Петербурге жестоко избит правозащитник, адвокат Иван Павлов. В одном из общежитий МГУ сегодня ночью произошел пожар, пострадавших нет. В Грозненско-Сельском районе Чечни при подрыве машины погибли два милиционера. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России представило в Государственную Думу законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы превышения, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч рублей. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, ведет переговоры о продаже крупного пакета своих акций российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, что подтвердили представители «Евраз Групп», отказавшись от комментариев. В составе «Евраз Групп» – Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты. Ей принадлежат также металлургические компании «Полини» и «Бертоли» в Италии и «Витковица Стил» в Чехии. Швейцарская компания «Nestlé», крупнейший в мире производитель продуктов питания, намерена построить в Калужской области фабрику по производству кормов для домашних животных. Строительство фабрики, которое планируется завершить в середине 2007 года, обойдется в 20 миллионов долларов. По оценкам «Nestlé», российский рынок кормов для домашних животных в течение последних трех лет увеличивается на 20% ежегодно, а его объем достиг почти 500 миллионов долларов. На фондовом рынке Австрии впервые появились акции Национальной почты. Правительство разместило на рынке 49% акций почтового ведомства в рамках частичной его приватизации, сохранив за собой контрольный пакет. По словам министра финансов, Австрия стала четвертой в мире страной, где акции Национальной почты обращаются на фондовом рынке.
Соединенные Штаты и Вьетнам подписали торговое соглашение, которое открывает Вьетнаму путь во Всемирную торговую организацию. Кроме того, США отказываются от квотирования импорта из Вьетнама текстиля и одежды, а Вьетнам, в свою очередь, открывает внутренний рынок для продукции американских компаний.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля 26 рублей 94 копейки за доллар США и 34 рубля 71 копейка за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.28.
В Москве 6:49. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 1 июня.
В этот день в эфире Свободы.
Выступление Владимира Войновича о реакции советской общественности на травлю академика Сахарова. Радио «Свобода». 1 июня 1984 года.
Так вот, для чего ему все-таки это было нужно? Высокое положение, дача, машина. Зачем он всем этим пожертвовал? Зачем полез за кого-то вступаться? Конечно, многие люди все же понимают, зачем. Но другие не понимают. «Полицейскому уму», — писал когда-то дореволюционный писатель Влас Дорошевич, — «никак не понять, что нельзя есть с аппетитом, если стена об стену со столовой помещается за стенок». Похоже, что полицейским мышлением овладели уже слишком многие. И не только какие-нибудь необразованные болваны, которые, начитавшись газет, повторяют, что Сахаров призывает к ядерной войне. А вот находятся же и коллеги-академики, и так называемые инженеры человеческих душ, которые хорошо знают, что именно призывом к миру пронизана каждая строчка сахаровских сочинений, а тоже утверждают эту злобную чепуху. Другие поблагороднее отмалчиваются. Разве когда-нибудь русским интеллигентам было непонятно стремление призывать милость к падшим? И до того уже некоторые высокоученые люди повредились умственно и душевно, до того не отличают добра от зла, что ссылку Сахарова в Горький считают проявлением не варварства, а гуманизма. Ведь не расстреляли, и стыдно думать, что уже нет в обществе сколько-нибудь сильного голоса, который бы призвал милость к падшим. Нет, конечно, кто-нибудь найдется, кто-нибудь из беззащитных выскочит и сам пропадет не за грош. Я хочу закончить это выступление цитатой из самого себя. В январе 80-го года, немедленно после беззаконной и бессудной высылки академика Сахарова в Горький, я, находясь еще в Москве, написал письмо в газету «Известия». Оно, конечно, напечатано не было. Вот оно. «Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем организациям, трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, мастеров слова, художников сцены, академиков, героев, депутатов и лауреатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны Андрея Дмитриевича Сахарова. Теперь через Радио Свобода я позволяю себе повторить то же самое».
Выступал Владимир Войнович. Радио «Свобода». 1 июня 1984 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6:52 в Москве. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». 80 лет исполнилось бы сегодня Мэрилин Монро. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За лишь 36 лет, отведенные ей судьбой, Мэрилин Монро успела сделать то, что удается единицам. Она обеспечила себе место в памяти поколений. Как ей удалось это и почему? На эти вопросы бесчисленное количество ответов. Часть из них услышала моя коллега Рая Вайль на крупнейшей нью-йоркской фотовыставке, посвященной Мэрилин.
Выставка фотографа Мэри Энн Линч «Бессмертная Мэрилин» посвящена имиджу Мэрилин Монро во всем мире и отмечает двойной юбилей – 80 лет со дня ее рождения и 50 лет с тех пор, как она стала почетным нью-йоркцем. Она любила этот город и в 56-м году, поселившись здесь, сказала: «Голливуд – это место, где я работаю, а Нью-Йорк – это мой дом». Если бы Мэрилин дожила до сегодняшнего дня, она была бы довольна, говорит Джон Стивенсон, хозяин фотогалереи и один из самых горячих ее поклонников. Мэрилин хорошо знала, как любит ее камера и какое сильное впечатление она производит на людей во всем мире. Ни до нее, ни после никто и никогда не имел с публикой такого контакта, как она. У нее было столько лиц, столько эмоций, нюансов, что каждый находил в ней что-то свое. 44 года назад, когда она умерла, я был еще подростком, но уже тогда понимал, что мир без нее станет беднее. Она была уникальная женщина, создавшая уникальный образ простушки, дурочки, которая на самом деле обладала могуществом Афродиты. Джон Стивенсон убежден, что Мэрилин предчувствовал свою посмертную славу. Не случайно ведь она как-то заметила: «Я знаю, что принадлежу публике, не потому, что я талантливая или даже красивая, а просто потому, что кроме публики я никогда и никому не принадлежала». Так из земных звезд Мэрилин Монро перекочевала в небесные. Известный фотограф, писательница и режиссер Мэри Энн Линч сейчас заканчивает книгу о Мэрилин. «Я впервые увидела ее еще девчонкой, — рассказывает она, — в 15 лет, в кинотеатре на Ниагаре, где жила моя бабушка. Когда она появилась на экране, я забыла обо всем на свете. Ее физическая красота, ее непосредственность, даже детскость какая-то, и в то же время невероятная женственность, сексуальность, я не могла оторвать от нее глаз. У меня было такое чувство, будто я впервые ощутила свою собственную сексуальность. И при этом она была такой хорошей актрисой, такой естественной, земной, своей, что я сразу начала отождествлять себя с ней». And in addition, she was such a good actress that I identified with her immediately. Для Мэри Энн Линч и для галерейщика Джона Стивенсона и для миллионов поклонников Мэрилин Монро во всем мире она жива до сих пор. Сам факт, говорит Мэри Энн, что мы сделали из Мэрилин Монро символ вечной молодости, неувядающей красоты и любви, что относимся к ней как к живой, что она является частью нашей повседневной жизни, говорит кое-что и о нас как о культуре, о том, чего нам не достает и что дает нам Мэрилин Монро.
Репортаж с выставки, посвященный Мэрилин Монро, вела Рая Вайль. Попытаться определить место актрисы, если можно так выразиться, в культурно-философском контексте, я попросил Бориса Парамонова.
Культ кинозвезд в Америке – это имитация когда-то могущественных религиозных чувств. Звезда по определению – небесное тело. Но тело ли? Если и тело, то, опять же, астральное, то есть к тем же звездам относящееся. Кинозвезда иллюзорна, ее на самом деле нет, и это ведет, с одной стороны, к подлинно религиозному поклонению, а с другой – к любопытству какого-нибудь Фомы Неверного, норовящего вложить перст в реальную рану. Неудивительно, что культ звезд возник и достиг поистине космических размеров в Соединенных Штатах Америки. В этом достигнут некий компромисс глубокой традиции американской религиозности и американского культа успеха, причем сиюминутного, земного, в банковских купюрах исчисляемого. Звездные измерения какой-нибудь Нормы Джин Мортенсон, настоящее имя Мэрилин Монро, в миру вполне бытовой девушки, делавшей парашюты на военной фабрике, это бесчисленные цифры банковских нулей, прибавляемых к ее простенькому личику, или, лучше сказать, лицевому счету, ибо звездные расстояния измеряются большими нулями. Мэрилин Монро, судя по многочисленным воспоминаниям, была девушка вполне бытовая, даже склонная в основном к грусти. Так пишет о ней ее артикулированный муж Артур Миллер. Можно сказать, что она была жертвой на алтаре американского успеха, американского мифа, подлинного мифа 20 века. Америка – это не страна, это мир, это образ альтернативного человечества. Американский автомобиль – не автомобиль, а «Хаммер». Американец Дэйв Браун – не Браун, а Да Винчи, а Норма Джин Мортенсон – Мэрилин Монро. Сегодня Мэрилин Монро было бы 80 лет. Цифра ни о чем не говорящая. Мы умрем много раньше, чем истощится в космических пространствах звездный свет, идущий от Мэрилин Монро.
О феномене Мэрилин Монро рассуждал Борис Парамонов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В роли певицы Мэрилин Монро известна в основном исполнением «С днем рождения, мистер Президент». Но помимо этого она все-таки записала несколько песен к фильму «Let's Make Love». Одна из них — «Мое сердце принадлежит папочке».
Мэрилин Монро завершает очередной час утреннего эфира, который завершает нашу передачу Нью-Йоркской студии в Америке сегодня. А в следующем часе вы услышите.
Нужны ли грузинские визы российским военным? Кинофестиваль «Амурская осень» в Благовещенске. Документальный фильм о послевоенной Германии.
Приходилось ли вам защищать права наших детей? Этот вопрос слушателям «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 1 июня, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Павел Давыдов. Радио.